вы, наверное, прекрасно понимаете, что язык нам дан для того, чтобы мы могли различать вещи между собой. Ибо если мы будем одним словом называть и стол, и стул, и престол, то представьте себе, как нам трудно будет ориентироваться. Так вот, и в данном случае я обращаю ваше внимание на следующее. Термин «мистицизм», хотя и сам по себе является словом греческим, происходит от греческого «мистикос», то есть, значит, таинственный, мистерийный, в наше время обладает очень широким диапазоном значимостей. Известный, например, современный католический богослов Ганс Кюнг, но который заскакивает иногда столь далеко, что дерзнул даже высказываться против примата Рима. В результате ему было запрещено преподавать в католических факультетах. Но он остается римским католическим богословом, очень известный. Вот, например, что он пишет о мистицизме. Мистика, мистический, эти слова, если вернуться к их буквальному смыслу, происходят от греческого глагола «миин», «миин», «замкнуть уста», «закрыть рот», «замкнуть уста». Мистерии – это таинство, в кавычках. Тайные учения, в кавычках, тайные культы, в кавычках, о которых не полагается рассказывать непосвященным. Понятно, почему мистерии? Потому что миин значит замкнуть уста. Мистической, следовательно, является такая религия, которая замыкает уста, то есть молчит о своих сокровенных тайнах в присутствии профанов. И более того, отвращается от внешнего мира, закрывает глаза и уши, дабы обрести спасение внутри самой себя. Вот как определяет мистику другой крупный западный исследователь Гейлер. Ганс Кюнг еще жив. Гейлер скончался в 1967 году. Вот что он пишет в своем монументальном труде «Молитва». Значит, мистика – это та форма общения с Богом, при которой мир и я радикально отрицаются. И человеческая личность растворяется, пропадает, тонет в единой и бесконечной стихии божества. Значит, мистика – это та форма общения с Богом, при которой мир и я радикально отрицаются. И человеческая личность растворяется, пропадает, тонет в единой бесконечной стихии божества. Но не только человеческая личность, не только мир и я распадается. Само восприятие Бога, это уже не он говорит, я говорю, само восприятие Бога приобретает в мистицизме глубоко искаженный характер. Тот же Гейлер продолжает, цитирую, последовательный мистицизм освобождает, тут бы надо другое бы слово, но уж так перевели, освобождает представление о Боге от всех личностных атрибутов. Остается голая в кавычках и чистая бесконечность. Это я вам цитирую по книге Ганса Кюнга «Существует ли Бог?», изданная в 1982 году. Вы видите, уже, наверное, видите специфику того, что представляет собою и само понятие мистический, и то содержание, которое кроется за ним. если исходить вот из того, что я вам сказал, из такого понимания мистицизма, то становится очевидным, насколько он далек от православия, от православного понимания Бога и человеческой личности. В христианстве Бог не есть голая бесконечность, безатрибутная и в этом смысле бессодержательная. А Бог есть именно простое существо. Троица в единице. Смотрите, какое раскрытие божества. Трипостасное божество, в котором вторая ипостась воплощается. Очень много вот этих положительных атрибутов. Я уже не перечисляю все то, о чем говорит катафатическое богословие. Но есть все основания говорить и об этом. Ибо в Новом Завете прямо сказано, назван величайший для человека атрибут божества. Бог есть любовь. Для мистицизма все это неверно. Так вот, если исходить из такого понимания, то мы видим, что мистицизм и православие совершенно не совпадают. Более того, если хотите, даже взаимоисключают друг друга. И в понимании Бога, как я только сейчас сказал, и в понимании человека и мира. В мистицизме человек растворяется в океане божества. В православии, в христианстве, человек достигает полноты развития, раскрытия своей личности. Слышите, до чего прямо противоположные вещи. Полноты раскрытия. Именно в единении с Богом вся личность человека раскрывается во всей максимальной полноте. То же самое касается мира. В мистицизме мир или призрак, или нечто временное, которое в конечном счете исчезнет перед лицом открывшегося человеку видения божества. Мир есть ничто в конечном счете. В христианстве мир, материя, если хотите, вот эта тварность, есть реальность. Причем реальность такой высокой категории, что даже сам Бог воплощается. Опять-таки, серьезнейшее противостояние между христианством и мистицизмом. Эти вещи сами по себе достаточно серьезны, почему о них сейчас мы и говорим. Но мне бы в данном случае хотелось бы обратить ваше внимание и на другую сторону. Именно, что если настолько принципиальны несовпадения мистицизма и христианства, имеем ли мы право употреблять слово «мистика» и «мистицизм» в отношении к тем святыням, тайнам и подвигу, которые находим в христианстве? Я лично считаю, это дело совершенно неестественно. Различать надо нам христианство, христианскую духовность от мистицизма. Вы же увидели, насколько здесь различные вещи. Кстати, вот то легкое употребление термина «мистика», который мы наблюдаем вот уже порядка 2 столетий в нашей богословской русской литературе, это употребление термина является новым. Не было в нашей святоотеческой литературе, не было, в славянской и русской, не было этого термина. Самое странное, знаете в чем? Что очень любопытно. У нас же масса греческих слов, даже в богослужении. Не случайно же рассказывают такой анекдот, когда бабуси говорят: ах, 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 вся служба не по-нашему, только и спала эти деспоты по-нашему успели. Вот это они знают. И при этом, обратите внимание, когда начинались переводиться творения святых отцов, то вместо, например, мистические поучения, вдруг, или мистагогические, вдруг переводит тайно водственные. Тайно, таинственный. Это любопытно, что в переводах с греческого на наш язык слово «мистика» опускается. Обычно переводится. Хотя очень многие слова греческие остаются. Ну, это, между прочим, это не имеет, может быть, столь очень серьезного значения само по себе. Я-то хочу обратить внимание на другое. Что этот термин, уже вошедший в обиход нашего языка, пришел к нам, как это ни парадоксально, не с Греции, а с Запада. С инославного Запада. И пришел именно с тем содержанием, которое присутствует там, на Западе. Какое же содержание там, на Западе? Плюралистическое. Словом «мистика» обозначаются любые религиозные переживания и состояния, независимо от того, христианские они, нехристианские, оккультные, антихристианские. Все обозначается одним и тем же словом. Мистик Яков Беме, мистик Мейстер Экхарт, мистик Серафим Саровский, мистик Макарий Египетский и так далее. В одну кучу, одним словом, все свалили. И вот с нелегкой руки наших богословов и пошло. И теперь этот термин «мистицизм» употребляется запросто нами, когда мы говорим о самых святых христианских материях и когда мы говорим о самых сатанинских вещах. Одно и то же слово. Невольно вспоминаешь апостола Иакова, да? Когда он говорит, разве течет из одного источника горькое и сладкое? Вот жалко, его нет сейчас. Мы бы сказали, течет. Вот так, апостол Иаков. У нас течет.
Это как бы не само слово виноват, получается, а тот наполнение, которое...
Ну, конечно, конечно. Мы говорим сейчас о понятии. Я вам хочу объяснить, почему я против употребления понятия мистик к нашим христианским ценностям, духовным ценностям. Я считаю, нужно различать. Зачем? Язык дан для развлечения. А то иногда не поймешь. Не поймешь. Франциск Ассизский мистик, Серафим Саровский мистик. Ну, в общем-то, одно и то же. Ну, есть какие-то различия. А в общем, и тот, и другой мистик. Но в данном случае, друзья, вы не подумайте. Я вам высказываю свою личную точку зрения, с которой вы можете не согласиться. Тем более, что вы будете иметь больше, чем достаточно оснований и не соглашаться со мной. В нашей богословской литературе сплошь и рядом этот термин употребляется. Даже Владимир Лоцкий пишет «мистическое богословие». Представляете? Мистическое богословие. Меня это прямо, аж, знаете, все распирает от ярости. Так вот, видите, оказывается, термин «мистика», «мистический опыт» в приложении вот к любому религиозному опыту грозит, я бы сказал, серьезными последствиями. Какими? Я вам скажу. Какие последствия?
Собственно, мистическое богословие лоску, оно же адаптировано для протестантского сознания. Может, поэтому он этот термин употребляет?
Я не... Им было доступно. Не знаю. Вот это я затрудняюсь сказать.
Сама посылка изначально.
Да, ну, может быть, может быть. Но обратите внимание, это я просто так вам назвал Лосского. А сколько угодно наших богословов здесь, православных, в России.
Я, собственно, защиту Лоскова.
А, вы только его лично, да. А я, пожалуйста, у нас вся литература, она связана с этими вещами. Так сказать, утвердившаяся установка богословского мышления у нас. Что это общее понятие, которое затем мы можем прилагать в различных аспектах к различным религиозным состояниям. Мне это как-то очень и очень не нравится. И я бы хотел сказать о том, каким последствиям, и, по-моему, очень серьезным, может приводить вот это употребление, неограниченное, безраздельное употребление слова «мистик» в нашем богословии. Сначала я вам зачитаю одну цитату. И вы увидите, что по существу этот термин эффективно разрушает, вы слышите, именно разрушает идею различия религий. И различия, принципиальные различия религиозного опыта в христианстве и вне христианства. Этим же термином, так сказать, подсознательно утверждается идея тождественности этого опыта. Чтобы не быть голословным, зачитаю вам одну цитату, которая, по-моему, очень ярко говорит об этом. Цитирую. «Следуя по пути, проложенному созерцанием, индийские брахманы приходили к тому же, к чему приходили все мистики, в какое бы время и в каком бы народе они ни жили. Яджнавалкья и Будда, Плотин и Ареопагит, мастер Экхарт и Григорий Палама, каббалисты и Николай Кузанский, Яков Беме, Рейсбрук и множество других ясновидцев Востока и Запада. Вы видите? Вы видите, кто рядом стоит?
Это не Булгаков?
Нет, это не Булгаков. Это нет, не Александр Мень, это Эммануил Светлов. У врат молчания. Вы посмотрите, то, о чем вот я вам говорю, что как легко с помощью этого термина все соединить, подменить буквально. Итак, продолжаю цитировать. Все они, вот эти все вместе, видите, все вместе. Ареопагит, Григорий Палама, мастер Экхарт, Будда, Плотин. Что пишет дальше автор? Все они, как один, свидетельствуют, что там выделено, там. Это неопределенная область. Нет, вы послушайте, нет ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы, ни движения, ни покоя. Вот интересно, где же Григорий Палама, когда так писал? Такие вещи. Мастер Экхарт верно писал, или Беме. Но чтоб Григорий Палама или даже Ареопагит писали, нет ни добра, ни зла, ни света, ни тьмы, ни движения, ни покоя. В священном мраке, скрывающем основу основ, они ощутили, это все они, реальность, дальше с большой буквы, сущего, абсолюта. И дальше сильное эмоциональное продолжение. Страшная, непереносимая тайна. Эту бездну трудно даже назвать Богом. Бог в кавычках стоит. За пределами всего тварного и ограниченного мистическому взору открылась реальность с большой буквы, которую, видите, открылась реальность, мистическому взору открылась, реальность, которую, послушайте, Лао Цзы называл Дао, Будда Нирваной, каббалисты Энсофом, христиане божественной сущностью, божеством. Поздравляю вас. А вы-то, наверное, думали, что христиане видят что-то такое другое, нежели каббалисты, для которых Христос есть лже-мессия. Или буддисты, которые ни в какого личного Бога не верят. Вы, наверное, и не знали, потому что вы темный народ и непросвещенный. Вот что я вам скажу. Оказывается, одна реальность, и все религии, и все мистики постигают ее, только называют по-разному. Замечательно? Изумительно. Пожалуй, все теософы позавидуют.
А в основном все почему-то считают это естественно.
Так и считают в основном. Но меня удивляет вот что, что отец Александр Меньше, он же выступал против теософии. Я знаю, у него были, по-моему, писания, по крайней мере, в лекциях. Владимир Сон выступал против теософии. И вдруг вот этот пассаж. Я его однажды встретил, говорю, отец Александр, что же это такое? Но не удалось поговорить, это было в храме, просто спросил, разошлись и так и не встретились. А мне очень хотелось. Что же это такое? Это хуже теософии, потому что в теософии там много такой ерунды, да, которой ясно человек даже отвернется. Здесь все под христианским соусом. Какие интересные мысли, какие глубокие. Но в данном случае акцент у меня совсем на другом. Я вам просто, друзья, показываю, как слово, как понятие может играть огромную роль или в развлечении вещей, или в смешении их. В данном случае именно в смешении. Оказывается, как вы сказали, мистик, все под одну гребеночку пойдут. Собственно, вы понимаете, что эта теософская идея совершенно обесценивает уникальную значимость жертвы Христа. Она просто не нужна становится. Зачем она нужна, если каббалисты постигают то же, что и христиане? Вот в результате такого словоупотребления и тех идей, которые связаны с этим словоупотреблением, мы видим, происходит настоящее уничтожение истины как таковой. Все расползается и расплывается. Человек даже лишается мысли о том, что возможно допустить роковую ошибку в самом главном вопросе, вопросе богопознания. Нет, все мистики одинаково говорят, все одинаково учат, все к одной ведут, к одному центру. Если мы обратимся к христианскому святоотеческому опыту, как они предупреждают об опасности уйти, попасть в мир иллюзий, в мир идолов вместо Бога. Поэтому вот я еще раз вам говорю, что смешение понятий, таких понятий, как мистик и святой, в этой, в нашей религиозной области опаснее, чем где бы то ни было, поскольку именно духовная жизнь и является сердцевиной, существом религиозной жизни. Ну, мистицизм, как вы знаете, присутствует всюду, во всех религиях, в смысле. Но по-разному присутствует. Если во внехристианских религиях он присутствует как явление вполне естественное, что же еще и ожидать там, то в христианстве, в историческом, я говорю, христианстве, вы слышите, я не называю слово церковь специально, я говорю в христианстве, мистицизм присутствует как явление, свидетельствующее о деградации христианского сознания в христианах. Как явление ошибочное, искажающее весь духовный опыт человека. Мистицизм весь живет одной интенцией – проникнуть в тайны сверхчувственного бытия, открыть законы этого бытия, получить власть над ним. Это особенно видно в оккультизме. Получить власть над этими, если хотите, духами. То есть источником является что? Почти неприкрытая гордыня. Мистицизм пронизан желанием, исканием наслаждений, исканием экстаза. То, что категорически запрещается в христианстве. Вот это очень важные, друзья мои, моменты. Ну, теперь мы посмотрим на мистицизм, что он из себя представляет, так сказать, изнутри. Мистицизм имеет несколько разновидностей. То есть множество форм, множество, но несколько, я бы сказал, таких самых крупных, принципиальных разновидностей, которые надо знать. Я бы назвал их три. Или их, я бы сказал даже так, две или три. Почему именно так, я сейчас вам скажу. Первая разновидность его – это есть так называемый естественный мистицизм. Это тот, который обнаруживается у человека, независимо от человека, просто по природе. Вы, вероятно, не раз читали о многих очень интересных явлениях, особенно у детей, у подростков, иногда и у взрослых, способности так называемого, например, ясновидения. Это очень интересная способность. Телепатия, целительство. Вот это все можно отнести, конечно, к явлениям естественного мистицизма. Я помню, как-то в журнале «Наука и жизнь» или «Наука и религия» прочитал один любопытный очень эпизод. В Швейцарии есть человек, который может видеть на расстоянии, ясновидец. И вот однажды, там описывают случай, пропал один мальчик. Естественно, розыски, поиски, полиция сбилась с ног, ничего не могут сделать. Обратились к нему. Кстати, любопытная деталь, что для него, для этого ясновидца, немалый труд представляет сосредоточиться, чтобы увидеть. Оказывается, требует огромного напряжения сил. Ну вот, в частности, вот для этого ясновидца. Обратились к нему, он согласился. И через некоторое время, я не помню уже деталей, одним словом, прямо заявляет полицейский. Мальчик находится, я помню так, вот там-то, под таким-то мостом он лежит. Пошли, точно. Мальчик мертвый лежал под этим мостом. Вот вам пример. Правда, я вот не совсем уверен здесь, я не знаю деталей, как он, стал ли он ясновидцем, родился ли он ясновидцем, я этого не знаю. Но вот пример того, какими способностями может обладать человек сам по себе. Это вот так называемый естественный или природный мистицизм. Вторая категория, которая в свою очередь делится на два вида, его можно назвать приобретенный мистицизм. Приобретенный называется потому, что способности, экстра, скажем, сенсорные способности, появляются у человека не по рождению, а в силу определенных упражнений. И здесь есть две категории. Одна из категорий, которая связана с развитием именно экстрасенсорных способностей, на это обращено специальное внимание. Это является целью человека. И там достигают часто люди этих результатов. Ну, насчет часто, извините, я не знаю, часто или нет, но достигают результатов. Вот этих мистиков, получивших подобные результаты, мы находим, в общем-то, во всех религиях. Даже в самых элементарных, типа шаманизма. Не говорю об экстрасенсах, например, которые вообще-то с религией могут быть даже и не связаны. Вторая разновидность приобретенного мистицизма касается уже ближе к нам. Но об этом я скажу...
Про первый,
да? Хорошо. Про оккультный. Хорошо, да. Хорошо. Давайте поговорим о нем, да. Речь идет здесь об оккультном мистицизме. То есть, проще говоря, об оккультизме. Оккультизм – это слово латинское, от латинского слова «оккультус». «Оккультус» – тайный. Означает не что иное, как вера в тайные силы, существующие как вне человека, так и в самом человеке. Здесь именно в оккультизме развита магия, как система понимания мира и как система, дающая доступ к этим силам, система упражнений и методов. Ну, если исторически говорить об оккультизме, то он покоится в основном и главным образом на известном древнем трактате, относящемся примерно ко второму столетию нашей эры, Гермеса Трисмегиста, который называется трактат «Изумрудная скрижаль». Гермес Трисмегист. Отсюда, кстати, все оккультные науки называются герметическими. От имени автора этого трактата. Герметическими. В дальнейшем оккультные науки классифицируются и приобретают три такие ветви мощные, как алхимия, астрология и каббала. Каббала преимущественно связана с еврейской философией, с еврейским мистицизмом. В XIX веке оккультизм особенно сильно себя обнаружил и распространился по Америке, Европе, и в частности у нас, конечно, в России, в форме спиритизма и черной магии. Под влиянием уже восточных религий и идей восточной философии, того же буддизма, даосизма, йоги, в Европе складывается так называемая теософия, из которой затем возникает антропософия. Но об этом, может, мы с вами поговорим отдельно. Я сейчас не буду ничего говорить. Настоящий момент – это все-таки момент довольно уже не настоящий. Это 60-е годы. Я вам даю справку, если кого интересует, по философской энциклопедии, 4-й том. Можете посмотреть. Так вот, почти в настоящее время существует на Западе порядка 30 видов оккультных наук. В 1962 году в ФРГ состоялась даже международная конференция оккультистов. В философском плане к оккультизму ближе всего оккультизм, то есть ближе всего, конечно, к пантеизму в философском плане. Оккультизм представляет собой, конечно, пантеизм, в котором человек рассматривается как микрокосм, аналог макрокосма, как узел Вселенной, как средоточие всех материальных и духовных сил мира. Кстати, хочу вам сказать, что Каббала, например, была очень распространена среди гуманистов эпохи Возрождения. Рейхлин, Пико делли Мирандола. В XVI веке мы видим даже появление такого фундаментального труда, как «Оккультная философия». Ну, автор Агриппа Неттесхеймский, но это уж не обязательно, сложные имена, в середине XVI века. Одним словом, оккультизм в эпоху Возрождения приобретает мощный расцвет. В это время именно создается образ ученого-мага. Часто он связывается с известнейшим таким магом Парацельсом. Все 16 век. Но до этого времени все оккультные идеи связаны с религией. А вот в 17 веке появляются светские оккультные общества. Розенкрейцеры. Кстати, любопытно название сочинения основателя этого ордена – «Химические свадьбы». Вот учение розенкрейцеров, как считают, оказало большое влияние на Якова Бёме, на Яна Каменского, а затем на масонство. Но мне кажется, что, наверное, наоборот. Впрочем, розенкрейцерство и масонство – скорее всего, одно и то же. Вот в 18 веке появляется такая мощная фигура, как Сведенборг, предшественник спиритизма, спиритов. А с конца 19 века предпринимаются попытки создания универсальной религии. Обращаю ваше внимание. Создание универсальной религии на основе оккультных и религиозно-философских учений всех времен и народов. Эта попытка как раз привела к созданию теософии, теософии Блаватской, которая заявляла, что она выявила эзотерическую квинтэссенцию всех религий. В наш 20 век мы уже видим появление коммерческого оккультизма. Вообще 20 век – это коммерческий век. Что это значит? Ничего большего, как заработки на оккультизме, астрология. Вы знаете, сколько зарабатывают астрологи? Ой-ой-ой, только держитесь. Мантика, оккультная медицина – отчитывание, Здесь потоком деньги льются. Ну, здесь можно было бы, конечно, сказать кое-что и о Рерихах, наверное. О рерихианстве, агни-йоге. Поскольку это явление сейчас очень распространенное, я несколько слов просто скажу, кое-что процитирую, чтобы вы имели нечто в руках своих, попадая в некоторые ситуации. Рерихианство или агни-йога. Творцами ее рассматривается как универсальная йога, как высшая. Главным идейным вождем этой йоги все считают Елену Рерих. Это супругу Николая Константиновича Рериха. Ну, он тоже был участником, конечно, бесспорно, но она именно была двигателем всего этого. О том, что это такое, вы можете узнать хотя бы вот из нескольких цитат, которые я вам зачитаю. Если кто серьезно хочет, пожалуйста, вот эту Андрею Кураеву прочтите работу. Там вы найдете массу сведений о рерихианстве. А я вам просто кое-что зачитаю. На что ориентирует человека в этой йоге? Это еще называют ее живая этика. Цитирую. Люди должны неотложно стремиться к овладению психической энергией. Огонь пространства и психическая энергия связаны между собой и представляют основание эволюции. Тут довольно много идей сразу. Стремление не к Богу, не к спасению, не к истине даже. Цель – овладение психической энергией. Вера в огонь пространства – это что-то от стоиков древних. Идея эволюции, то есть постепенного развития, утверждается самым решительным образом. А вот еще, может быть, зачитаю вам. Как пример жизненных указаний агни-йоги можно привести место о последовательности нервных центров. Указывается, что кундалини, как центр, уводящий в самадхи, в дальнейшей эволюции уступает свое значение другому центру, около сердца. Этот центр называется чашею и является местом манаса. Но это одно из названий, из разновидностей ума. Средоточием, в данном случае, манаса, средоточием чувствования. При расширении сознания чувствование ведет к действию, которое и является главным отличием будущей эволюции. Центр третьего глаза действует в сочетании с чашею и кундалини. Эта триада как нельзя лучше характеризует действенное начало ближайшей эпохи. Не уводящее восхищение, но деятельное, утверждающее начало, предопределено для грядущего подвига человечества. Здорово. Это Елена Рерих все пишет. Это из книги Николая Константиновича Рерих «Избранные». Йога существовала во все времена, во все века. Каждое учение содержит свою йогу, применимую к ступени эволюции. Йоги не отрицают друг друга, как ветви одного дерева. Они расстилают тень и дают прохладу путнику утомленному. Полный новыми силами продолжает странник свой путь. Он допустил явление благодати пространства. Слышите, благодать? А вы думали, что только Божья благодать есть. Явление благодати пространства. Он дал свободу силам сужденным. Он овладел своим единственным имуществом. Для будущего мы встаем от сна. Для будущего собираем силы. Мы услышим шаги стихии огня, но будем уже готовы управлять великим пламенем. Агни-йога, эта йога синтезирует все предшествующие йоги. Все йоги не имеют ничего в себе сверхъестественного. Они лишь учат, как пользоваться природными нашими силами. Это довольно интересная мысль, я думаю, вам стоит запомнить. Видите, как они расценивают йогу? Тут ничего нет сверхъестественного. Они лишь учат, как пользоваться природными нашими силами. Еще немножко вам процитирую кое-что. О этике, если хотите, рерихианства или живой этики. Вот что говорит Елена Рерих. Можно преследовать невежество, но особенно следует казнить суеверие и ханжество. Именно казнить. В этом сейчас убедитесь. Следующая цитата. Когда колесница направлена ко благу, то возница не отвечает за раздавленных червей. Неплохо сказано. Когда колесница направлена ко благу, то возница не отвечает за раздавленных червей. А вот такие, я бы сказал, странные вещи выдаются Еленой Рерих. Послушайте. Пчелы и муравьи были принесены великим учителем с Венеры в назидание человечеству. Я, знаете, друзья, вот я вам зачитываю цитаты. Я бы очень советовал вам запомнить. Рерихианцев их везде вы можете встретить. И вот этими вещами, особенно когда вам придется быть в залах каких-то, перед публикой отвечать, этими вещами вы сразу покажете, что за убожество этой живой этики. Да, это вот письма Рерих, Елены Рерих, 1932-1955 года. Новосибирск. 1992, страница 159. Вот еще один такой пассажик. На Венере совсем нет насекомых и хищников. Ну, пока это не удивительно. Пока. Ну, что дальше? Там настоящее царство полетов. Летают люди, летают птицы и даже рыбы. Причем птицы понимают человеческую речь. Это там же, страница 334. Дело в том, что рерихцы, или рерихиане, нисколько не отрицают своей полной взаимосвязи с теософией Блаватской и придерживаются всех тех идей, которые являются принципиальными в теософии. Вот в связи с этим я хочу вам зачитать, хотя, может быть, о теософии, может, поговорим, я не знаю, как отдельно. Ну хорошо, но я зачитаю, не помешает. То, что пишет Блаватская в своей самой знаменитой работе «Тайная доктрина». Цитирую вам по рижскому изданию 1937 года. Если потребуется вам точный том страниц, то, пожалуйста, скажу. Итак, змей, это библейский, величайший свет в нашем плане. Именно сатана является богом нашей планеты и единым богом. Так что сомнений здесь нет, что она говорит в положительном смысле о сатане, а не в отрицательном. Разъясним этот вопрос раз и навсегда. Тот, на кого священство всех догматических религий, преимущественно христианских, указывает как на сатану, врага Бога, в действительности является высочайшим божественным духом, оккультной мудростью на земле, которая, естественно, антагонистична каждой земной приходящей иллюзии, включая и догматические или церковные религии. Естественно, рассматривать сатану, змея, в книге Бытия, как истинного создателя и благодетеля, отца духовного с большой буквы человечества. Мы удивляемся, откуда сатанизм и прочие вещи. Посмотрите, откуда. Красота-то какая. Благодетель человечества.